Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается. Сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами вновь встречаемся для того, чтобы рассказать об иконе Пресвятой Богородицы. Сегодняшний рассказ о Владимирской иконе Пресвятой Богородицы.
Да, даже возвращаемся вновь и вновь к этой иконе, потому что это невозможно не сделать, ибо это великая святыня нашей Руси. Дни ее празднования 3 раза в год.
Какие дни?
Это по церковному календарю 21 мая или 3 июня по светскому, 23 июня, 6 июля, то есть, и 26 августа, и это 8 сентября. 3 июня, 6 июля, 8 сентября по светскому календарю. И вот это вот все не случайно, потому что очень многое в истории Руси связано с этой иконой. Ну, напомним, что икона эта по тому укоренившемуся преданию, которое существует, она написана самим евангелистом Лукой на доске того стола, на которой трапезовали Христос, Матерь Божия, Иосиф Обручник, то есть святого.
Это из их дома, да, из их семейства,
то
да?
То есть из их семейства святого. И когда евангелист Лука показал Матери Божией свою вот эту вот работу, она произнесла слова, сказанные Пресвятой Богородицей при посещении после Благовещения Святой Праведной Елисаветы. А такие слова: «Отныне ублажат меня всеродие», и прибавила: «Благодать родшегося от меня и моя сия икона и да будет». То есть икона, она вот такого древнего очень происхождения.
Ну, так евангелист Лука, да, это уже о многом говорит, да, это, по сути дела, начало нашего, да, летоисчисления, от Рождества Христова.
Ну и вот сначала она пребывала в Иерусалиме до 450 года, а при императоре Феодосии младшем, то есть в этот год, ее перенесли в Царьград, в Константинополь. В 12 веке патриарх Цареградский Лука Хрисоверк послал ее в Киев дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому. Он является по преданию основатель Москвы. Ну, то есть вот это какой-то такой, видимо, промысел такой Божий, чтобы икона была именно здесь у нас на Руси. Икона, она первоначально была поставлена в селе Выжгороде, Великокняжеское село, близ Киева. И это село когда-то принадлежало великой княгине Ольге, в существовавшем там женском монастыре. Но в 1155 году Выжгород стал уделом сына Юрия Долгорукого, князя Андрея Боголюбского. И вот эта икона, она потом была перенесена в северо-восточные пределы Руси, во Владимир. Ну и это как все происходило, что духовенство этого монастыря, перед тем, как все произошло, войдя в храм, увидела, что икона стоит посреди храма на воздухе. Mm-hmm. То есть она сошла с места своего постоянного пребывания. А князь Андрей был глубоким почитателем Матери Божией, тоже вот нам пример почитания Матери Божией в ее иконах. И летописец, когда увидел, узнал, вот у него и имя Матери Божией на устах было, и в сердце, и на устах, и он узнал об этом чуде, стал раздумывать, и вот не есть ли это воля Божия, чтобы, в общем, как-то вот как-то перейти с этого места.
Её, да, вот. Угу. Преподнести вот всем, да, людям по-особому как-то, да.
Да, какая-то воля Божия, какое-то новое благословение, ну, видимо,
благословение,
было.
Благословение, да, и Матери Иисуса Христа.
Да.
Матери
вот,
Божией.
Вообще о спасении Руси, всего человечества. Ну вот, и, в общем-то, он усердно молился перед этой иконой, святой Андрей Боголюбский. Она действительно очень вызывает такие вот чувства, умилительные моления, и сам образ – это умиление. Умиление – это особые такие сердечные чувства, которые мы наблюдаем, видим там Матерь Божия и Богомладенец, они нежно прижимаются друг к другу. Вот это чисто такие материнские такие чувства, чувства сына, ребенка, он ее обхватывает ручкой и вот так нежно прижимается. Ну и таким образом как-то вот в результате и утешение такое вот, вот в душе человека вызывает такие чувства растроганности, умиления, все вот такой вот образ. Ну и вот он молился перед этой иконой и взял ее с собой без ведома отца, выехал из Старого Вышгорода и увез с собой икону. Она была ему дороже всяких сокровищ. То есть вот такое вот отношение к иконе, благоговейное очень, дороже всяких сокровищ. Множество чудес уже было, совершалось перемещений вот в северные пределы, вот то, что вот он ехал туда. Ну и, в общем-то, из Владимира он направился в Ростов, но лошади, которые везли иконы, отъехав от Владимира 10 верст, остановились и не хотели дальше идти.
Лошади?
Да, то есть вот остановились. Вот. И, значит, вот никакая сила не могла их сдвинуть место, и в общем-то, здесь была воля Божия, чтобы был заложен, что здесь ну, именно нужно остаться, чтобы икона осталась во Владимире, и она и приобрела название такое вот, Владимирская,
да,
вот именно с этого времени. И вот здесь остановился святой Андрей, здесь и икона, вот тоже остановилась икона, и там на месте ее остановки был построен храм, и вот икона сам назывался Владимирской. Многие чудеса проистекали от этой святыни. Ее брал святой Андрей в походы, росло усердие народа и среди князей тоже к этой иконе приходили молиться. И вот святой Андрей перед сражением, например, в 1164 году он произнес такую молитву: «Всяк уповай на тебя, владычица, не погибнет». Вот, и не то, что не погибнет, а вообще даже одержит победы. Ну, потом мы знаем, что князь Андрей в 1173 году был убит боярами, но, тем не менее, в общем-то, икона вот так она и осталась до того времени во Владимире, когда на Русь, мы знаем, постоянно осуществлялись набеги со стороны, потом уже мы знаем, что монго-татарское нашествие было, татарские нашествия. Очень часто Господь попускал для того, чтобы как-то вразумить наш народ в грехах порой пребывающих. И, в общем-то, перед иконой всегда молились. И икона, она была даже перенесена из Владимира в Москву. Мы знаем, это в день празднования иконы.
А это вот то самое Сретенский монастырь, да, Сретенск. Был назван часть Сретени вот этой иконы, да, в Москве?
Да, Сретени. Значит, вот, ну, это произошло. Сретени иконы Божьей Матери произошло в 1395 году. И это связано было с тем, что на Русь вот, опасность была нашествия Тамерлана. И он уже устроил на границах Руси нашествие. Он прошел мечом и огнем многие восточные страны, Средняя Азия, Кавказ, города лежали в развалинах, множество убитых было. Мы знаем даже и в русской живописи это вот отразилось, скажем, Верещагина, апофеоз войны, вот такие
это
вот.
Это как раз вот те времена, да?
Да,
вот такая. Нашествие Тамерлана.
Нашествие Тамерлана. Вот. Ну и, в общем-то, и готовилось, что это произойдет и на Руси тоже вот такая вот опасность. Но случилось так, что по повелению, по благословению церковному, митрополит тогда был Киприан, великий князь Василий Дмитриевич в 1395 году. И было решено перенести икону Божьей Матери в Москву.
А, то есть она не была еще в Москве, она была во Владимире,
была еще,
да,
в Владимире.
В те времена.
Угу. И, значит, так, тогда наступил Успенский пост, и люди постились, и молились, и в самый день Успения после литургии икона была поднята с обычного места и принята на руки московским посольством.
Угу.
Владимирский народ плакал, но, тем не менее, в Акафисте поется,
не
что...
Не хотелось расставаться.
Да, не хотелось расставаться, но Матерь Божия все равно не оставила безутешным Владимир, потому что, ну, и списки были, и все, но, тем не менее, в общем-то, икона... 10 дней продолжался ход, путь иконы до Москвы. Это было такое зрелище, как Евгений Поселян пишет, полное величие и скорби, и уже смягченное упованием, потому что русские люди очень переживали от их участи, которая им угрожала, того апофеоза войны, который, с которым столкнулся весь Восток.
Угу.
Вот. И, в общем-то, все встречали эту икону у всех городов и весей, выходили на коленях и просили: «Матерь Божия, спаси землю русскую». То есть вот такое вот.
В едином таком порыве.
Да, в едином. Весна. И в Москву тоже икону ждала торжественная встреча.
Тоже встреча была торжественная. Ну вот недаром же и установлен и монастырь Сретенский был, да, да? И вот день этот отмечается, Сретение, да?
Угу.
Владимирской иконы Божьей Матери.
Владимирский. Это день Сретения. Как раз у нас получается 26 августа или 8 сентября по
сути. А 26 это по старому стилю, 8 сентября
по новому стилю.
Стилю. Угу.
Вот. И, ну, в общем-то, встреча произошла, и Матерь Божия не отвергла уповающую на нее,
угу,
и свои силы без войск прогнала Тамерлану. Она явилась самому Тамерлану в сонном видении и повелела покинуть пределы России.
Угу.
Он даже устрашился этого, спросил, кто это мог быть, и ему был ответ, что это великая заступница Руси, Матерь Божия, Дева Мария.
Ну, он ведь сдался без боя даже, да,
да,
получается?
Он отошел просто,
отошел
потому что войско у него было, конечно, большое. И вот в честь иконы Божьей Матери, Владимир, как и многих икон, есть акафист. И в этом акафисте 8-й кандак пишется: «Странную победу всесильную помощью твоей владычице без брани совершуюся, и до ныне церковь православная светло прославляет. Сретение иконы Твоя, Владимирская, и празднующаяся, верное чадо Свое созывающее, милости Твоя благодарнее исповедать, и Сыну же Твоему Богу петь Аллилуйя, петь славу Богу, слава Богу». Что вот такая странная победа, действительно. Не пришлось каких-то таких вот военных приготовлений осуществлять, что-то вот, каких-то действий таких.
Не пришлось проводить вот эти действия военные.
Да. То есть вот так вот это вот удивительно такое вот событие произошло.
Да, действительно удивительно.
Странная
и чудесная
победа.
Да?
Странная и чудесная,
но
победа.
Вот, говорят же, Матерь Божия, она защитница Руси, защитница нашей Родины. Так оно и есть. Так
да.
оно и есть. Вот в самые трудные времена получается, что она проявляла вот такие чудеса по отношению,
да,
к людям русским, к нашей земле русской, да?
Да, да.
Вот.
И вот так вот, видите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, и раньше было, и сейчас тоже, что у нас, конечно, военные приготовления необходимы, что войско нужно, как говорится, и армию нашу в готовности содержать. Но, тем не менее, нельзя уповать только на какие-то внешние силы, на какие-то внешние силы. Это вот навсегда наше вот такое вот, вот в наше вразумление вот этот случай, что странная победа может осуществиться. И позднее тоже мы видим, что именно в дни памяти каких-то праздников, великих праздников Спасителя, и чьим их икон Божьей Матери тоже совершались победы. Именно ведь в этот день, в 1812 году было одержано, что сражение было Бородинское сражение.
Угу.
Тоже в этот же день, день празднования Сретения Владимирской иконы Божьей Матери.
Именно вот тоже 8-го, да?
Да? Угу. 8 сентября.
Угу. То есть какие-то значимые и впоследствии события происходили, именно связанные с этим днем, с именем Пресвятой Богородицы.
Ну и вот потом, если посмотреть дальнейшие события, еще память иконы Божьей Матери Владимирской, 23 июня или 6 июля по церковному календарю, это в 1480 году, когда великий князь Иоанн III Васильевич, он разорвал ханскую басму и отказался платить дань ордынскому царю Ахмету. И, значит, мы знаем, что огромное полчище были собраны, чтобы двинуться на Москву. Он дошел до реки Угры, началось вот это великое стояние на реке Угре, в том месте, которое называется пояс Богоматери, вот где река Угра, вот это противостояние. С одной стороны...
Это какое место?
Это река Угра, это вот где место, это? Где Тульская, область. Калужская области, вот в этом
то
месте.
То есть это где-то все-таки недалеко в пределах тут вот Московского, да?
Да. Ну и, в общем-то, царство. И тоже так случилось, что столкновение не произошло. Не произошло. А что такое столкновение? Опять же, гибель людей. Все остальное, это столько страданий.
То есть спасала Матерь Божия.
Да, Матерь Божия. Вот. Угу. А татары так и не решились они напасть. Вот этого не произошло. Тоже вот, можно сказать, вот без тоже такая же странная победа. Странная победа. То есть это нам говорит о том, что нам нужно не забывать о духовном в нашей жизни, о духовной составляющей, о нашем покаянии. Вот, о нашем исправлении, о молитве.
Вообще о нашем образе жизни по законам Божиим, да?
Да.
По законам Божиим.
Да. Ну и вот еще одно событие, 1521 год тоже, вот чудесное было избавление Москвы от нашествия Махмед-Гирея, вторгшегося в Московскую область с крымскими, ногайскими и казанскими татарами. Тоже вот такое... Тут-то вообще еще и вот даже вот в современном смысле, если вот посмотреть, значит, что произошло. Вот они вторглись в пределы Руси, и Москва была тоже в таком величайшем смятении. И один юродивый Василий Блаженный со слезами молился.
Это в честь которого назван храм,
да, храм.
На площади на Красной в Москве.
Да,
храм Василия Блаженного.
Да, на Красной площади. Вот.
Да, да.
Ему было такое видение, он услышал шум, соборные двери растворились, и Владимирская икона была поднята со своего места, она находилась в те времена в Успенском соборе Московского Кремля. А сейчас она находится в храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее, вот сейчас находится. А тогда она была там, вот именно в Кремле, и было видение, что она была поднята московскими святителями, и они понесли ее из Кремля. Вот, и, значит, это же видела слепая инокиня Вознесенского монастыря в Кремле женского, слепая инокиня. Святители идут, сияющие праведники, и несколько человек несут чудотворную Владимирскую икону такой. Когда они выходили из Спасских ворот от Илинки, к ним подошли преподобный Сергий Радонежский, Варлам Хутынский, но это великие русские святые, как раз на Спасской башне есть икона Спасителя, где перед Спасителем на коленях стоят эти великие русские святые и умоляют о помиловании Руси. Вот. Ну и Господь, святители отвечали, много молили мы всемилостивого Бога, Пречистую Богородицу об избавлении от належащей скорби. Господь же повелел нам не только выйти из города, то есть за грехи народа, Господь повелел не только выйти из города, но и вынести с собой и чудотворную икону Божией Матери. А причина какая была? Они сказали, что люди презрели страх Божий и о заповедях его не родили. Почему Бог и попустил прийти варварскому народу, да накажутся ныне через покаяние и возвратятся к Богу. Вот, то есть они вот так вот презрели страх Божий. У нас ведь тоже вот такая проблема, что отсутствие страха Божия существует.
Да.
Отсутствие страха Божия существует. Ну вот посмотрите, страх Божий – это ведь опасение того, что мы Бога…
Что мы не так живем.
Не так живем.
Что мы не любим Бога, тем самым вот совершая грехи наши, да?
Да.
Это не то, что надо трепетать там, значит,
да.
бояться, ой, какой Бог, да, Он нас покарает. а нужно просто с уважением, с любовью относиться, да? Я так
да,
вот понимаю,
конечно,
страх Божий.
Конечно. То есть мы печалим Бога, огорчаем Его.
Огорчаем. Вот как именно. Отца, вот, допустим,
да, как
в семействе,
отца.
Да?
Как дети огорчают своих
да,
родителей.
Да, да, да.
Вот, как дети огорчают своих родителей. И вот как-то, знаете, даже вот мне тут пришлось читать из одной старой книги рассказов протоиерея Григория Дьяченко, известного проповедника и духовного писателя. Вот он рассказывает, что, значит, он говорит, в частности, о том, что в таком рассказе против страха привидений. То есть мы часто бывает детей своих, чтобы как-то
приструнить
как-то, мы их чем-то пугаем.
Вот, придет какое-то страшилище, чудище.
Вот, пугаем детей, желая их успокоить как-то, что-то. Вот.
И тем самым мы вселяем страх.
Страх. А страх — это совсем не тот, который должен быть у христиан. Это какой-то даже языческий, даже скорее страх. И отец Григорий Дьяченко говорит, что это сильно распалят горячее воображение детей. У них и так-то воображение.
У них очень богатое воображение.
Вот, и укореняя свой верный страх на всю жизнь. И в результате, значит, следствие таких страхов – это малодушие и нерешительность. Вот, малодушие, нерешительность, неспособность принять трудные подвиги и мужество, встретить опасности и невзгоды в результате. То есть очень много таких вот негативных, отрицательных последствий. Трудная мужественность, встретить опасности, невзгоды. Вот. А чего может бояться христианин? Ведь он находится под охраной промышления всеведущего, всеблагого и всемогущего Бога. Вот сейчас посмотрите, у нас пример тоже события, которые постигли, как и весь мир, нашу страну. Вот это вот, связанное с заболеваемостью, это вот коронавирус. И мы вот забываем о том, что мы находимся под промышлением всеведущего. Господь все ведает. Он все ведает. Лукавый,
конечно.
Да.
Вот если же говорят, что даже волос не упадет с нашей головы без его ведома, конечно,
да,
а
все
тут
ведает.
Такая беда на весь мир.
Да. Потом еще, что Господь все благ. То есть все блага, какие и духовные, и материальные, вообще все блага — это в руках Божьих. Он все благ. То есть все благой Он, выше всяких похвал, все у Него. И Он еще к тому же всемогущий.
Все может.
И вот в этих условиях нам как бы вот это вот вовлечение говорит, что мы в основном, опять же, уповаем на какие-то внешние средства. В основном внешние средства, что вот это вот внешние средства. И совершенно вот не думаем именно вот о покаянии, как-то вот пересмотре своих вот каких-то вот позиций, таких духовных таких вот позиций. А следовало бы посмотреть, чем мы можем огорчать Бога. Ну, все это, конечно, связано именно со слабой верой Господа.
Малодушие
какое-то вот. Смотрите, перед этим жили, в общем-то, все было и поесть, и попить, и то, и другое, и третье.
Это свобода была полная.
Свобода, да. И казалось, что, в общем-то...
А какая свобода, да. Вот мы не задумывались. Свобода ведь от греха должна быть.
И хорошо, все было хорошо. Вот все было хорошо. И посмотрите, какое-то вот бесстрашие какое-то вроде бы, казалось, было бесстрашие. Делали, что хотели, ходили, куда хотели, совершали, что хотели, вот все, что угодно. Вот. И ничто ведь нас остановить уже не могло. И в этих условиях часто, в основном, мы говорим, наказываем детей, что дети у нас такие гиперактивные, что не туда лезут, так сказать, а сами-то мы вот взрослое поколение, ну, особенно среднего возраста. А как только, значит, немножко изменилось вот сейчас, так сразу напали страхи. Страха Божия нет, значит, будут другие страхи.
Отец Георгий, как вот вы рассматриваете эту пандемию, этот вирус, значит, это что вообще происходит в мире. Вот кто-то говорит, что это искусственно изобретенный кем-то, значит, вирус. Это, значит, там кто-то придумал, это специальное какое-то, вот создали такую обстановку, чтобы как-то на людей повлиять и так далее. То есть какие-то политические лозунги продвигают и так далее. Вы как рассматриваете вот эту ситуацию?
Видимо, необходимо, вот я как рассматриваю, что нужно серьезно все-таки подойти к этой проблеме, серьезно, взвешенно, что действительно ведь люди заболевают.
Ну, так во всем мире.
Да.
Это если бы только Китай, Россия там, или Америка. А то ведь получается, что вообще все практически, и Африка, и Азия, и Латинская Америка, и Европа.
То есть, поэтому надо к этому серьезно
вот
как-то отнестись,
что это
не
такое?
Просто.
Это ж не, наверное, это не кто-то придумал что-то. Наверное, все-таки это идет от Бога, который нас пытается вразумить.
Вот, конечно.
Ну, я вот так вот смотрю на это. Я не знаю, как вы смотрите.
А еще, знаете, еще что? Значит, вот может быть, вот какое можно предположение, что ли. Ну, надо у Господа, конечно, спрашивать. Господи, правильно мы думаем, говорим и делаем. Вот посмотрите. Ведь много разных вирусов, так ведь? И вирусов, там и бактерий, но почему-то именно вот это поражает всех людей.
С которой еще мы не знаем, как бороться, не придумана вакцина, нет лекарств. Понимаете, ведь спасали-то людей по наитию, по какому-то, вот что-то там давали им, потом, значит, эти вот ИВЛ, искусственная вентиляция легких, там еще что-то, какие-то процедуры. А конкретного, значит, лекарства от этого вируса еще никто не придумал, его еще не было.
Да, ну вот это сейчас. Это опять же все внешние какие-то вот.
Ну, я понимаю, средства. Что это внешнее. Я что хочу сказать, что это говорит совсем не о том, что он кем-то где-то придуман, потому что тут же бы нашли антидот против этой болезни. Значит, она на нас была ниспослана кем-то, отнюдь не придумана.